«Не нужно терять головы, Бен», — вмешался Джимми. «Разве не стоит хотя бы...» «Вы помните, что сказал Мэтт? Не думайте, что днем он не сможет причинить вреда, потому что спит. Посмотрите на часы, Джимми!» Тот так и сделал.
«Четверть третьего», — медленно констатировал он и посмотрел на небо, будто не доверяя циферблату.
Но часы не врали. Солнце уже начало клониться к закату. «Он все предвидел и постоянно опережает нас на несколько шагов», — заметил Бен. «Как мы могли рассчитывать, что он будет пребывать в счастливом неведении, что он не боялся быть раскрытым и встретить сопротивление? Мы должны не терять ни минуты и не тратить время на пустые споры о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы». «Он прав», — тихо согласился Каллахан. «Думаю, что пора от слов переходить к делу». «Тогда поехали!» — нетерпеливо воскликнул Марк. Джимми рванул машину со стоянки так резко, что взвизгнули колеса. Хозяин цветочного магазина с удивлением проводил взглядом автомобиль с медицинским номером, в котором сидели трое мужчин, один из них священник, и мальчик. Все ожесточенно что-то обсуждали и размахивали руками. 11. Коуди направился к Марстон-хаусу через Брукс-роуд, и Дональд Каллахан, разглядывая дом с непривычной стороны, удивился, как это он раньше не замечал, что здание буквально нависает над целым слотом. Он стоял на высоком холме у пересечения Джойнтер-авеню и Брокс-стрит, и отсюда открывался панорамный вид на лежавший внизу город. Огромное заброшенное строение с закрытыми ставнями производило неприятное и зловещее впечатление. Оно походило на саркофаг, олицетворяющий фатум. И к тому же тут произошли убийства и самоубийства, то есть оно стояло на оскверненном месте. Каллахан уже открыл рот, чтобы поделиться с другими этими мыслями, но передумал. Коуди свернул, и дом скрылся за деревьями, которые вскоре расступились, и они оказались на подъездной дорожке. Возле гаража был припаркован Паккард, и Джимми, выключив двигатель, достал револьвер Маккаслина. Каллахан сразу же ощутил нездоровую атмосферу этого места. Он достал крестик, принадлежавший матери, и надел на шею, где уже висел его собственный. На голых от осени деревьях не пели птицы. Высокая неровная трава была мертвой и сухой, и совсем не походила на то, что характерно для этого времени года. Сама земля оказалась серой и бесплодной. Ступеньки крыльца покоробились, а на одной из колонн виднелось яркое пятно краски. Там раньше была табличка, воспрещавшая вход посторонним. На ржавых петлях входной двери висел, поблескивая, новенький замок.
«Может, через окно, как Марк?» — неуверенно предложил Коуди.
«Нет», — воспротивился Бен. «Прямо через парадную дверь. Если придется, выломаем ее». «Не думаю, чтобы это понадобилось», — произнес отец Каллахан и сам не узнал свой голос. Когда они вылезли из машины, он пошел впереди, даже не отдавая себе в этом отчета. При подходе к двери он ощутил такой невероятный душевный подъем, испытать который уже и не чаял. Дом зловеще нависал над ними, и изо всех его трещин и щелей сочилось зло, но священник не колебался. Все сомнения исчезли, и это не он вел других, а им самим управляла какая-то неведомая сила. «Во имя Бога Отца!» — воскликнул он таким властным тоном, что все невольно придвинулись ближе. «Повелеваю злу покинуть сей дом! Прочь отсюда, бесы!» И даже сам, не сознавая, что делает, ударил по двери с зажатым в руке распятием. Все увидели яркую вспышку, в воздухе запахло озоном, и послышался резкий скрип, будто доски исторгли испуганный вопль. Окно над дверью с треском вылетело наружу, а из эркера посыпались осколки разлетевшегося вдребезги стекла. Джимми вскрикнул. Новенький замок упал им под ноги, превратившись в кусок искореженного металла. Марк нагнулся, потрогал и, отдернув руку, воскликнул. «Горячий?» Каллахан отступил от двери, не в силах унять дрожь, и посмотрел на распятие в руке.
«Это «Самое удивительное из всего, что случалось в моей жизни», — произнес он и посмотрел на небо, будто надеясь узреть на нем ли Господа, но ничего не увидел. Бен толкнул дверь, и когда та распахнулась, пропустил Каллахана вперед. Оказавшись в доме, священник вопросительно взглянул на Марка. «Вход в подвал на кухне», — пояснил тот. «Стрейкер наверху». «Однако...» — он помолчал, нахмурившись. «Тут что-то изменилось. Не могу объяснить, но что-то не так, как было раньше». Сначала они поднялись наверх. И хотя Бен шел не первым, при виде двери в конце коридора он снова почувствовал, как по телу побежали мурашки ужаса. Прошел почти месяц, как он приехал в Салем-Слот, и теперь ему снова предстоит заглянуть в ту самую комнату. Каллахан распахнул дверь, и Бен, бросив взгляд внутрь, не сумел сдержать жуткого вопля, вырвавшегося из горла. Так истошно и истерично обычно кричат только женщины. Но на этот раз на балке под потолком висел не Хьюберт Марстон, не его привидение. Там висел Стрейкер с перерезанным от уха до уха горлом. Висел вниз головой, как свинья на бойне. Взгляд остекленевших глаз был направлен одновременно на них и куда-то вдаль. Лицо обескровленного трупа было мертвенно-бледным. 12. «Боже милостивый!» — воскликнул отец Каллахан. Они медленно вошли в комнату. Каллахан и Коуди первыми, Бен с Марком жали сзади. Ноги Стрейкера сначала связали вместе, а уже потом его подвесили за них на балку. У Бена мелькнула мысль, что поднять мертвое тело Стрейкера на такую высоту, что его руки едва касаются пола, мог только человек недюжинной силы. Джимми приложил к колбу мертвеца тыльную сторону запястья, а потом взял его за руку. «Он мертв не меньше 18 часов», — заключил он, содрогнувшись. «Господи, что за ужасное в голове не укладывается? Кому? Зачем? Это Барлоу!» — заявил Марк, глядя на Стрейкера немигающим взглядом. «Потому что Стрейкер дал маху», — согласился Джимми. «Вечной жизни ему точно не будет. Но почему так? Зачем? Вверх ногами». «Это старинный обычай», — пояснил отец Каллахан. «Тело врага или предателя подвешивают головой вниз, чтобы взгляд был устремлен не в небо, а на землю. Именно так распяли святого Павла, повесив на икс-образном кресте за переломанные ноги». «Опять он нас отвлекает», — глухо и хрипло произнес Бен. «У него уловок не счесть. Пошли!» Все вышли за ним в коридор и, вернувшись к лестнице, спустились на кухню. У подвала Бен снова посторонился, уступая дорогу отцу Каллахану. Они молча посмотрели друг на друга, и Бен перевел взгляд на дверь в подвал. Точно так же четверть века назад он смотрел на дверь в спальне наверху, за которой его ожидала встреча с неведомым. 13. Когда священник открыл дверь, Марк почувствовал знакомый затхлый запах гниения, но и он был другим, не таким сильным и внушающим ужас, как раньше. И все же ему потребовалось все мужество, чтобы последовать за отцом Каллаханом в эту обитель мертвых. Джимми вытащил из сумки фонарь и включил его. Луч света скользнул по полу, потом по стене, выхватил из темноты длинный ящик и замер на столе. «Вот!» — воскликнул доктор. «Смотрите!» Там лежал чистый желтый конверт, выглядевший особенно неуместным на фоне запустения и грязи, царивших в темном подвале. «Это новая уловка», — предположил отец Каллахан. «Лучше его не трогать». «Нет», — возразил Марк, чувствуя облегчение и вместе с тем разочарование. «Его здесь нет. Он ушел. Это послание нам. Наверное, со всякими гадостями». Бен подошел к столу, взял конверт и, повертев в руках, вскрыл. В луче фонаря было видно, как дрожат у него руки. Внутри оказался один листок из такой же плотной бумаги, как и сам конверт.
Все подошли ближе, и Джимми направил свет на послание, написанное изящным почерком. Все принялись читать, причем Марк не так быстро, как остальные.